уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 30 мая, в студии Юрий Будкин. Наш гость – руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Андрей Юрьевич, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Прямой эфир, значит, работает телефон, СМС-портал работает, можно через Телеграм задавать вопросы. Главная тема сегодняшнего разговора – это реновация, но мы чуть позже приступим к этому. Во-первых, вчера был ураган в Москве, люди погибли, да, сейчас все подсчитывают, что произошло с кем. А что с департаментом строительства? Какой ущерб вы понесли?
Юрий, к сожалению, я тоже присоединяюсь к словам соболезнования родным и близким людей, которые погибли во время этого стихийного бедствия. Так получилось, что на стройках, которые ведет город Москва, за городской бюджет, и, в принципе, наши коллеги из строителей, которые выполняют строительство по частным контрактам, повреждений, падения кранов, техники и так далее в городе Москве не зафиксировано, к счастью. Дело в том, что существуют специальные процедуры реагирования, в том числе, например, операторов башенного крана, их этому обучают, что необходимо выполнить при наступлении порывистого ветра, это, соответственно, развернуть кран по направлению ветра, отфиксировать все стопорные части, таким образом позволить крану воспринимать воздействие ветра в соответствии с его конструктивными характеристиками. То есть ничего у нас не произошло. К счастью, были падения деревьев рядом с объектами. Подразделения строительного комплекса города Москвы, наши подрядчики, участвовали и участвуют сейчас в ликвидации последствий близлежащих территорий. То есть это уборка деревьев, вывоз, соответственно, мусора и так далее. Ну, к сожалению, вот такая ситуация произошла, непредвиденная. Сейчас город, более 30 тысяч сотрудников служб города, не только строители, задействованы на ликвидации вот последствий этого стихийного происшествия.
Хорошо, у вас ничего не произошло, но вы же видите, кран упал в Люберцах, потом упала где-то остановка. Ведь это значит, что кто-то неправильно поставил кран или кто-то неправильно вкопал остановку. Кто виноват? Должны ли нести ответственность, к примеру, власти, которые это все организуют?
Ну, давайте так. Если виноваты власти, а власти ответят. Если что-то нарушили частные лица, значит, должны, соответственно, отвечать частные лица. В городе Москве, я просто вас уверяю, у нас существует специальная комиссия по предотвращению любых подобных действий. У нас проводятся регулярные учения, да, причем на уровне руководства города, регулярные учения по реагированию на подобного рода ситуации. Проводятся частные учения на объектах, в подразделениях правительства Москвы и так далее. Скажем, то, что произошло, скажем, падение крана, это, к сожалению, на одном из объектов на территории Московской области, в городе Люберцы. К сожалению, по-моему, там обошлось без больших последствий, очень плохо, но, тем не менее, большинство, как я уже сказал, подавляющее большинство строительной техники у нас оказалось правильно подготовленными, и, к счастью, не произошло. Что касается падений вот таких павильонов, скажем, автобусных, ну, надо просто разбираться, из-за чего это произошло, был ли он смонтирован, был ли он укреплен и так далее. Конечно, есть специальные регламенты, которые должны исполняться. И все подразделения, которые отвечают за это, тоже сейчас разбираются, в том числе и вот, скажем, по
падению. Но вот такие установки, я просто показываю Андрею Бочкареву фотографию, да, вырванной с корнем, что называется, остановки, но такие остановки это не ваши люди ставят.
Юрий, а мы ставим разные совершенно объекты, да, я хочу отметить, что, наверное, это не в массовом порядке происходило переворачивание павильонов остановок. То, что произошло на конкретной фотографии, нужно просто конкретно разбираться. Хочу отметить, что у нас тысячи таких новых поставленных павильонов, все они устояли, да, все они, скажем, находятся в работоспособном состоянии. Те и там единичные случаи вот такого происшествия будут расследоваться. Причем расследоваться в том числе и коллегами из правоохранительных органов.
Я не знаю, насколько уместно задавать такой вопрос, но опять же вернемся вот к этой фотографии или к тому, что произошло на Варшавке, где, говорят, павильон вот так же примерно упавший убил человека. Они должны каким-то образом глубоко быть вкопаны, там должны быть какие-то бетонные якоря.
Безусловно, то есть это стандартные нормативы нашей
документации. Здесь мы видим, что ничего такого нет.
Надо разбираться, Юрий, я сейчас не готов комментировать. Это объекты, возможно, были установлены, может быть, временно, или не успели их закрепить, или они, может быть, только-только поставили, либо действительно были какие-то нарушения. Надо разбираться. Хочу отметить, что мы во время строительства реконструкции наших дорожных объектов, наши коллеги из блока транспортного, из блока, мы сотнями заменяем эти павильоны на новое поколение, да, и все они, к счастью, устояли, ничего с ними не случилось и так далее. Вот эти единичные случаи, к сожалению, да, к сожалению, еще раз говорю, будет разбираться, почему это происходило. Но в государстве существует определенная методика и механизм выполнения требований нормативной документации, который жестко контролируется всеми ответственными и службами, которым это вменяется как служебная обязанность.
А как с этим теперь будут разбираться? Ну вот Ипатий вспоминает, что даже на Красной площади с одного из зданий крышу частично срывало. А были и другие примеры, когда там крыша улетит.
Юрий, произошло стихийное бедствие, да, это не какой-то там ветерок подул, да, были серьезные порывы, я сейчас не буду говорить, какие там скорости, фиксируются разные, действительно, серьезные последствия, такие происшествия не каждый день у нас случаются, да, в целом город и все службы и все, скажем так, сооружения устояли, да, к сожалению, да, вот были такие проявления. Самая большая ситуация это была с поваленными деревьями. Но хочу отметить, что падали зачастую абсолютно здоровые, абсолютно крепкие, да, и абсолютно нормальные, скажем так, здоровые деревья, что, собственно, фиксируется во время их уборки. Что произошло? Ну, по большому счету, непредвиденная ситуация, непредвиденная ситуация. А сейчас, как я уже сказал, все службы напряженно работают с тем, чтобы ликвидировать любые последствия, в том числе с людьми, кто пострадал, ведется работа, оказывается необходимая помощь. В соответствии с нашими планами, которые по указанию руководителя города приведены к исполнению.
Ну вот смотрите, сейчас появляются сообщения о том, что ожидается повторение в ночь на 1 июня сильного урагана. К этому ведется какая-то подготовка?
Юрий, я не единственное наше подразделение. У нас есть действительно наши коллеги из Министерства чрезвычайных ситуаций. У нас ведется, будет постоянные службы, все будут приведены в готовность. Если вы знаете, во время любого дождя и паводка у нас все подразделения, кто задействован, скажем, в ликвидацию, скажем, каких-то, может, подтоплений и так далее, приводятся в полную готовность. Там десятки, сотни бригад выводятся в повышенную готовность и перемещаются по городу с необходимым комплектом самого современного оборудования для самого быстрого реагирования. Конечно, безусловно, жители тоже должны учитывать, принимать во внимание ту погоду, которая ожидается и так далее.
И все-таки последний вопрос на эту тему. Кикуджиро 594, видимо, специалист, он пишет, живу в Люберцах. Да. Вырвало и сломало два щита рекламных. Сам монтажник, даже на глаз видно, что они были установлены с нарушениями. Подушка бетона сантиметров 30, не больше. Сомневаюсь, что кого-то накажут, ну, потому что никто же не погиб и не пострадал. Это будет, опять же, какая-то специальная комиссия разбираться? Или владелец просто сам переустановит и все?
Юрий, существует определенный порядок реагирования на любые такие вещи. Любое отклонение, любое обрушение любой конструкции в государстве существует порядок, по которому происходит расследование ситуации, из-за которой данное случилось. При ветре, без ветра и так далее. Существуют у нас и органы контроля за соблюдением законности, это органы прокуратуры. Есть у нас подразделения, которые занимаются за контролем качества строительных работ, очень серьезные, да. Хочу еще раз обратить внимание, что массовое какое-то падение каких-то, скажем, нештатного поведения конструкций, сооружений, крупного строительного оборудования в городе Москве при жесточайшем таком ураганных ветрах не произошло.
Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, программа «Умные парни», прямой эфир. Про 2017 год. Вы пришли, вы не очень часто в последнее время в этой студии появляетесь, но все-таки тогда расскажите, чего вы собираетесь построить или достроить в 2017 году? Ага, из так. Метро, из дорог.
Ага. Юрий, ну, мы с вами знакомы уже 7-й год, да, к сожалению, в последнее время не появлялся у вас в гостях, именно для того, чтобы было о чем москвичам рассказывать, чтобы было что показать, занимался организацией и вводом в эксплуатацию большого количества объектов. Мы по-прежнему ударными темпами ведем строительство объектов транспортной инфраструктуры в городе Москве. Любой, кто живет в городе Москве, москвич, гость столицы, видит, какими темпами развернуто было в последние годы дорожное строительство. Мы количество объектов дорожного строительства увеличили в 4 раза по сравнению с предыдущим периодом. По большому счету, начиная с конца 2010 года до 2016 года построено более 10% существовавшей ранее в городе улично-дорожной сети. То, что было построено там за многие-многие годы, уже было превращено. За эти 6 лет мы уже ввели в эксплуатацию более почти 40 километров линии метрополитена. При том, что к 2010 году в городе Москве было построено 300 километров. Мы прирастили более 10%. То, что было построено за 80 лет, мы за 5 лет прирастили фактически более 10%. И сейчас продолжаем строить. У нас в этом году в планах на ввод порядка 19 новых станций. 19 новых станций. Около 40, около 39 километров. На всех этих объектах развернутая работа. И мы планируем к концу года завершить строительство и постепенно начинать запускать вместе с пассажирами. Поэтому, как вы видите, город не сидит. Баклуши не бьет, мы ударно, напряженно трудимся, день за днем, зимой, летом, днем и ночью у нас три смены ведутся работы. 1 января любого года первыми, кто выходит на работу, это подразделение строительного комплекса города Москвы. Наши подрядчики, ребята начинают работать, вы их видите на дорожных объектах, на строительстве линии метрополитена. Вот сейчас мы только приехали с совещания по крупным объектам города Москвы, в том числе и... скажем так, объекты подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Давайте с метро тогда все-таки начнем.
Давайте.
Итак,
2017
год. У нас есть третий пересадочный контур.
У нас есть третий пересадочный контур.
У нас есть продолжение на западе желтой ветки.
У нас есть продолжение так называемой Калининско-Солнцевской линии. Это почти 15 километров. Мы приходим в Новопеределкино, в Рассказовку, проходя Солнцево. Это... колоссальный объект, который мы уже вот-вот у нас на выходе. И мы завершаем так называемую Люблинскую-Дмитровскую линию соединением на в точку пересечения Дмитровского шоссе и Коровинского шоссе станции Селигерская. Мы еще 5 километров, мы в прошлом году сдали 5 километров, еще 5 километров продвигаем вот эту Люблинско-Дмитровскую линию. Дальше мы сдаем, как я правильно вы сказали, третий пересадочный контур. Суммарно мы уже в этом году запустили участок линии от Парка Победы до Раменок.
И от Раменок дальше тоже в этом году.
И от Раменок до Солнцева мы в этом году хотим закончить еще вот эти там почти там, 16 километров, 7 станций.
Но вы говорите «хотим», да. То есть может так получиться, что...
Юрий, давайте так, ну, это огромный объект, который обещали людям построить 30 лет назад. Мы его начали строительством в 2013 году. Мэр Москвы дал нам указание, вместе с нами проводит все совещания. Если мы на какую-то долю секунды опоздаем с вводом, я думаю, поколение людей... Да, ведущие, нас простят. Потому что построить такой объект в такие сроки не мог даже Советский Союз в лучшие годы своего развития.
Нет, ну мы же не говорим про долю секунды, мы говорим о каких-то планах на сегодняшний день.
Юрий,
вот, например, тот же третий пересадочный контур, вы же не вчера собирались даже открыть.
Мы его собирались открыть в прошлом году, но, правильно вы сказали, мы натолкнулись на ряде участков, на сложные геологические условия, которые мы до сих пор еще, к сожалению, не преодолели, но выполняем мероприятия для того, чтобы грамотно, профессионально и безопасно завершить строительство необходимых сооружений для того, чтобы вот этот вот участок запустить в необходимом объеме, безопасно, удобно для наших пассажиров. Поэтому я, скажем так, не хотел бы, чтобы мы наткнулись на такие же сложные условия на Калининско-Солнцевской линии, поэтому планы у нас завершить строительство в этом году. И мы полностью на это нацелены. У нас день и ночь там работают несколько наших подрядчиков, одновременно ведутся работы на всех участках. Мы практически завершили всю проходку. Сейчас концентрируемся на завершении работ по строительству и оснащению самих станций метрополитена для того, чтобы их подготовить к пуску пассажиров.
Ну, обычно все-таки часть станции метро вы открываете, к примеру, к Дню города. В этом году что-то такое будет?
Юрий, я не думаю, что вот у нас какая-то стоит задача привязываться к каким-то датам, но я думаю, что третий пересадочный контур, вот эту как бы первую его северо-восточную часть, северо-западную часть, мы сумеем к Дню города запустить с пассажирами.
Так, а теперь по поводу Ховрина. Тут один из наших слушателей спрашивает, действительно ли в этом году будет открыта станция метро Ховрина?
Да, станция метро Ховрина. Мы ее фактически были готовы запускать в прошлом году, но с тем, поскольку жители близлежащих районов обратились к мэру Москвы с просьбой начать строительство станции Беломорская, которая находится между станцией Ховрина и речным вокзалом.
И которую должны были построить в 2020 каком-то
году. Так точно, да. Мы приняли решение приостановить запуск станции Ховрина. Сейчас мы занимаемся возведением конструкции станции Беломорская. Пропустим поезда, так называемый, на проход, и в этом году планируем станцию Ховрино запустить с пассажирами. А станцию Беломорская достраивать уже, по большому счету, при действующем метрополитене, в том же режиме, как мы запустили станцию «Спартак». Запустить ее в 2018 году для пассажиров. Только с этим связаны, скажем, работы. Мы буквально посещали этот объект вместе с замом мэра Маратом Хуснуллиным вот, буквально в прошедшие выходные. Очень высокий уровень готовности Ховрино. Сейчас мы просто ускоряем работы по вводу данного объекта в эксплуатацию.
Вот продолжение серой ветки. Мы все ждем Селигерскую, пишет 32-й. Это да. Тоже этот год?
Именно этот год. Станция Селигерская. Полным ходом ведем работы. Самая тяжелая, самая трудная наша ветка, потому что находится на горизонтах залегания от минус 60 до минус 80. Работы ведем горным способом, фактически полуручным, потому что не смогли поставить туда щит, поскольку были очень трудные условия застройки. Мы об этом говорили еще там в 2012 году. К счастью, в этом году мы планируем ее запустить.
По поводу дорог. Совсем недавно появились сообщения о том, что вы собираетесь в этом году закопать шоссе энтузиастов. Когда?
Мы не собираемся закопать шоссе энтузиастов, мы собираемся провести обратную засыпку всех котлованов в точке строительства. Крайние объемы работ – это перекладка коммуникаций из пятна строительства. Мы завершаем эти работы летом этого года, может быть, даже уже в июле, мы с прямого хода шоссе энтузиастов, наши ребята-строители, уйдут в полном объеме. Мы продолжим возводить элементы вот этой транспортной инфраструктуры, очень масштабный, да, в этом месте, как раз проспект Буденного и так далее. Мы буквально с Сергеем Семеновичем выезжали, проводили совещание там, докладывали ему все нюансы работы. Хотим открыть полностью прямой ход движения по шоссе энтузиастов к середине текущего лета.
То есть, а если уж мы говорим о развязке, которая и шоссе энтузиастов, и проспект Буденного забирает, и то, что у метро, да. То это будет позже, в целом?
Чуть-чуть позже, объеме. Да, может быть, к Дню города, просто это очень большой объем работы, там находится огромное количество промышленных предприятий, по территории которых мы прокладываем элементы дорожной инфраструктуры. Поэтому для того, чтобы возвести наши конструкции, мы вынуждены коллегам помогать переносить различные промышленные установки, и это, безусловно, влияет на объемы работ и на сроки выполнения общих работ. Вот. Но, тем не менее, мы прямой ход запускаем, как я сказал, этим летом, а уже остальные работы будем по мере готовности запускать. Но это на движение по шоссе энтузиастов влиять уже не будет.
То, что с Калужским шоссе, это ваша стройка?
Это наша стройка.
Она тоже заканчивается в этом году?
Калужское шоссе мы буквально вчера запустили, да, вместе с жителями Москвы. Сергей Семенович с нами вместе открывал движение. Поблагодарил строителей, которые работали. Мы, по большому счету, первый участок Калужского шоссе от МКАДа до поселения Сосенки, это по прямому ходу 9,5 километров, а суммарно количество дорог 26 километров. 5 пешеходных переходов, там 3 эстакады у нас крупных, там тоннельный переход. Мы его вчера запустили в полном объеме. Следующий этап Калужского шоссе уже от Сосенок до ЦКАДа будет пущен в эксплуатацию в 2018 году, то есть в следующем году. Работы на всех объемах ведутся в полном объеме, ежедневно, круглосуточно, поэтому у нас сомнений никаких в этом нету.
Северо-восточная Хорда, будут какие-то новости в районе Открытого шоссе, в районе Щелковского шоссе в этом году?
Да, мы в этом году те объемы работ, которые мы начали в районе Щелковского шоссе, мы завершаем полностью, да. А соединение так называемой северо-восточной Хорды от шоссе энтузиастов с выходом на Щелковское мы тоже завершим. Проводим работы, продление движения дальше на Открытое шоссе, да, и ведем огромные работы, просто циклопические соединения развязки Вишняки-Люберцы, это в районе Выхино, движение.
Я думаю, об этом Наталья спрашивает, когда закончится бесконечная стройка на Рязанке в районе Поперника.
Она не бесконечная стройка, она закончится, я думаю, что значит, в следующем году мы в полном объеме закончим. Она не бесконечная, мы начали буквально работы 2 года назад, и с опережением графика ведем работы для того, чтобы москвичи могли быстрее этой дорогой тоже воспользоваться. Ровно так же, как мы делаем на всех остальных объектах. Мы сократили сроки строительства всех дорожных объектов минимум в 2 раза. Достигается это путем героического труда наших строителей, инженеров на каждом из объектов, которые мы в городе ведем.
Андрей Бочкарев, руководитель департамента строительства Москвы. Вы только что говорили о циклопических стройках. А теперь давайте про еще более масштабную историю с реновацией. Департамент строительства станет учредителем фонда содействия реновации. Во-первых, до этого тут все обсуждали какой-то уже существующий фонд. Это будет какой-то новый фонд?
Юрий, стоит задача создать юридическое лицо.
Оно еще не создано.
Оно сейчас в процессе создания. Но дело не в нем, а в том, чтобы создать необходимый инструментарий, с помощью которого правительство Москвы будет реализовывать данную программу. Потому что все гарантии, это государственное образование будет, но его задача возвести, построить, обеспечить переезд. Это инструментарий.
Но это не... фонд, который будет полностью государственным, там не
еще
будет
раз,
среди учредителей
Юрий,
физических
слово
лиц?
Фонд, я прошу не путать, это не юридическое образование, которое будет собирать какие-то деньги. Это наш инструмент, с помощью которого правительство города Москвы, используя данное государственное предприятие, будет проектировать, строить дома, с помощью переселять наших граждан, ровно так же, как мы это делали последние 18 лет, переселив примерно, демонтировав 1700 домов уже. Технически программа будет та же самая, чуть побольше.
Вот она будет просто технически такой же, но чуть побольше. А,
да.
Ну, у вас есть какое-то объяснение, а чего люди-то так выступают, вопросы задают?
Юрий, выступают люди в большинстве своем, которые, к сожалению, в пятиэтажках не живут, возле этих пятиэтажек никогда не были, страданий и неудобств, живя в пятиэтажках, не испытывают, потому что я скажу абсолютно ответственно. 6 лет мы занимались технически переселением людей из домов первой волны. 100% переселившихся благодарны правительству Москвы за то, что они начали эту программу, и их с удовольствием переселили. В 90% случаев у нас слов не возникало, люди переезжали, а мы им помогаем переезжать путем погрузки мебели, их каких-то принадлежностей, перевозки, грузчиков. Созданы специальные команды, которые этим занимаются вместе с нашими префектурами. Ни у кого не возникало вопросов. 90%. Ряд людей задавали вопросы, некоторые у них были пожелания и так далее, это чуть замедляло программу. Но в целом, те люди, которые реально сейчас проживают в пятиэтажках, мы от них не слышим никаких возражений, а только слышим официальные письменные обращения в адрес мэра Москвы, подписанные ими, с адресами, с фамилиями, с телефонами. Более 250 000 человек обратилось только за последние месяцы с просьбой переселить их. Более того, когда мы выполняли данную программу, последние 6 лет завершали ее, главный вопрос, который задавали мэру Москвы другим подразделениям, а когда вы начнете переселять другие дома? И когда мы говорим, что кто-то там против, мы не понимаем, как люди, которые реально сейчас проживают, которые сейчас реально голосуют, абсолютно официально, открыто, мы не видим протестов с их стороны. Мы видим людей, которые пытаются на этом экономическом, бытовом, социальном мероприятии сделать себе некий политический капитал.
Хорошо. Газета «Ведомости», 29 мая. Москва сносит не худшие. Из 4500 предлагаемых под снос домов только каждый второй, не подлежащий ремонту, хрущевка.
Юра, очень легко комментировать какие-то вещи, не обладая никакой информацией. Да? Вот. А дело в том, что, к сожалению, комментарии в прессе, в блогах ведут люди, которые, к сожалению, не обладают ни информацией, не несут никакой ответственности. Потому что я еще раз заявляю, что программа реновации, она случится не за один день, не за одну ночь. Мы предыдущие дома сносили практически 18 лет.
Так и здесь, как минимум, 10 лет.
Конечно, но минимум 10-15 лет. Это большая напряженная работа. Поверьте, это еще раз говорю, это не хобби наше. Это не занятие по интересам, это огромная программа, которую мэр Москвы Сергей Семенович взваливает на себя и на всю свою команду, беря на себя такие обязательства. Раз. Второе. У нас огромное количество домов, и не все они сейчас находятся в аварийном состоянии, это правда. И не все мы их будем одномоментно сносить, но через 3, 4, 5 лет техническое состояние этих домов будет меняться. И большое количество из них будет из состояния более-менее нормального переходить в аварийное. И тогда это будет совсем другая история. И мы просим людей, скажите, пожалуйста, вы заинтересованы в этой программе? Сходите и проголосуйте. Проголосуйте «за», мы вас включаем в программу. Пока не готовы голосовать «за», Пока подождем. Никто никого из-под палки не гонит.
Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Вторник, 30 мая. Программа «Умные парни». В студии Юрий Будкин. Наш гость Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы. В этой части программы мы говорим исключительно о реновации. И сейчас первая история. Цитирую. Вас же цитирую вам. Да. Строительство первых домов на стартовых площадках в рамках столичной программы может начаться уже до конца этого года. Да. То есть нет закона, нет еще результатов голосования, но стартовые дома уже будут строить.
Ну, когда пройдет голосование, оно пройдет 15-го, первое. Фаза голосования пройдет 15 июня, соответственно, Бог даст, будет принят закон, и мы проведем все наши плановые работы для того, чтобы к концу года, там, осенью начать строительство. Поэтому по графику все абсолютно совпадает.
300 площадок, как их подбирали?
300 площадок, ну, примерно 300, там чуть-чуть они там плавают, ну, 300 уже есть те, которые работают, подбирали абсолютно в соответствии с государственными стандартами размещения жилых домов на тех территориях, которые, существуют и которые, предназначены или могут использоваться для строительства. Как раз в тех кварталах, где сейчас идет голосование, и более того, мои коллеги из префектур, они уже часть этих площадок людям примерно показывают, говорят, что вот на этом земельном участке мы планируем строительство первого стартового дома. То есть это не какая-то мифическая какая-то история, это абсолютно стандартная процедура подбора земельного участка в соответствии с градостроительным кодексом, в соответствии со всеми нормативами, которые мы всем правительством Москвы вместе с коллегами из префектур, Москомартектура, все департаменты, строительный комплекс ведем очень напряженно день и ночь для того, чтобы подготовить первый старт.
Когда люди говорят о том, что они боятся, вот пятиэтажку снесут, ну, когда-то снесут, да. Но для этого должны построить стартовый дом, и поэтому его будут строить практически у меня во дворе, и я не смогу нормально жить в моей пятиэтажке, пока этот стартовый дом не построит. Такое может быть?
Юр, вот Сергей Семенович, он на встрече с жителями говорил: уважаемые, дорогие наши москвичи, мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы вам максимально комфортно произвести процесс строительства нового жилья и вас перевести фактически в том же районе, где вы проживаете, административном районе, а большинство людей у нас получится в том же квартале переселить. Но, понимаете, очень трудно провести красивый ремонт в квартире, чтобы не было ни шумно, ни пыльно, ни чуть-чуть громко. Но мы не кудесники, не волшебники, и об этом никому не говорили. Но мы готовы очень напряженно работать для того, чтобы красивое жилье как можно быстрее создавать, постараться минимизировать воздействие, да, на людей. Но надо немножко потерпеть. Но таких, еще раз, надо, чтобы и красиво, и быстро, и чтобы никто не видел, и чтобы ни пылинки не было. Но пока мы так не научились работать. Да? И то мы работаем, еще раз говорю, в 3 раза быстрее, чем могло быть. Мы не будем там размазываться на десятилетия, мы проведем все быстро. Поэтому большинство-то людей говорит: да мы готовы потерпеть, вы только быстрее начните и быстрее закончите.
Антон спрашивает: подождите, вы собираетесь сносить пятиэтажки? А, кстати, у вас есть какая-то статистика, сколько среди сносимых домов именно пятиэтажек и домов ниже пятиэтажек?
Юра, у нас же задача стоит, еще раз, мы же не боремся с пятиэтажками. Мы занимаемся реновацией жилого фонда, куда входят в том числе и не пятиэтажные дома. Речь же не о том. Просто это те дома, которые приходят к пределу своему полезного срока жизни. Они начинают разваливаться элементарно. У нас есть дома с деревянными перекрытиями, многоэтажные. Там люди проваливались сквозь пол. И мы такие дома тоже должны демонтировать. Поэтому у нас полностью составлен список до каждого дома. С перечислением серии, года строительства, там, характеристик. Но проблема не в этом. Проблема в том, что рано или поздно они все придут к одному состоянию. Какие-то раньше, какие-то позже. И мы включали в первую волну голосования, в первую очередь, не только вот какой дом там сломанный, а в том числе, которые на будущие годы войдут в первую волну.
Но в любом случае, когда вы говорите о первой волне, вот сейчас определяется первая волна на ближайшие 10-15 лет. Вторая будет только через 15.
Не так, не так. Я бы хотел еще раз. То есть, вот я бы попросил всех наших слушателей поговорить со своими родными, знакомыми, кто проживает в пятиэтажках. Пожалуйста. Пожалуйста, пользуйтесь ни слухами, ни мифами, ни легендами. Обращайтесь, пожалуйста, к официальным источникам информации. Первый из них – это сайт правительства Москвы, mos.ru, где центральным звеном является блок информации, юридически выверенный, с гарантиями правительства Москвы по формату, порядку и другим элементам проведения данной программы. Там все очень подробно написано. Второй рубеж, куда они могут обращаться, это территориальные органы власти, управы и префектуры, где существуют материалы графические, текстовые, которые в том числе людям и в почтовые ящики опускались с точки зрения информирования. Пользоваться этой информацией. Любые разговоры о том, что кто-то сказал, что кого-то куда-то переселяют за МКАД, ну, это провокация, никакого отношения. Я просто прошу немножко проявить свою собственную как бы ответственность за самих себя и обращаться к официальной информации, где все подробно расписано, которой уже тысячи, десятки тысяч людей воспользовались и спокойно уже проголосовали. У меня трое моих друзей, двое проголосовали через активный гражданин, а девушка с мамой пошли в официальный центр «Мои документы» и провели голосование «за».
Это... Они как? Кто-то, видимо, против голосовал.
Без моего участия. Они просто знают, как мы работаем.
Ну, наверное, они могли у вас узнать, куда их переселят, скорее всего. Вот это все. Ведь люди спрашивают, как я могу голосовать, если я не знаю, где вы
потом... Юра, мы сейчас говорим о том, что мы еще не готовы каждого конкретного человека направить, потому что мы начинаем эту программу. Но они могут поинтересоваться у людей, которые уже переехали за последние там 6, 7, 10, 18 лет в новые дома.
Все-таки это будет так же, как это было в предыдущей программе.
Абсолютно так же,
только
технически это еще более интересная программа для людей. У нас появилось больше ресурсов, которые мы сможем еще более качественно сделать среду городскую. Мы целыми кварталами сумеем формировать новый облик города, потому что стоит задача не только построить дома, поставить вокруг в соответствии с повышенными стандартами благоустройства, общее убранство территории сделать другим. И вы видите, что мы делаем даже с существующими дворами, как мы их украшаем, как
мы их оснащаем. Я вас пытался как раз спросить. Да. Ведь сейчас-то пятиэтажки, а новые-то дома будут выше, и, следовательно, плотность населения вырастет. Вот несколько вопросов по этому поводу.
Простой вопрос, еще раз. Программа реновации направлена на то, чтобы людей из неудобного, непрактичного, уже опасного старого жилья переселить в новое. Большее количество людей, чем живут сейчас в пятиэтажках, в этих новых домах мы селить не собираемся. У нас задача...
Если была пятиэтажка, стала 14-этажка.
Значит... Правильно, но территория-то вокруг нам позволит сделать более удобными подъезды, проходы, дворы, детские площадки, высадить деревья, там же разместить в районах и кварталах застройки.
То есть плотность населения не увеличится?
Плотность у нас остается та же самая, 25 тысяч метров квадратных на гектар, которые зафиксированы в генплане города Москвы, которые в соответствии со всеми этими стандартами мы сейчас продолжаем работу.
25 тысяч чего?
Квадратных метров на гектар.
Плотность населения?
Плотность застройки.
А плотность населения?
А плотность населения, она выходит из площади, на которой люди могут проживать. Поэтому... Если переводить, может быть, на единицу площади, да, наверное, у нас будут дома чуть повыше, чем те, что есть сейчас. Почему? Потому что, во-первых, их строить быстрее раз. Самое интересное, их и эксплуатировать для жильцов более выгодно, чем дома вот эти пятиэтажные, потому что распределение коммунальных затрат, их потребление, а у нас дома будут более энергоэффективные, более эффективные с точки зрения сохранения воды, холодной, горячей, тепла, света. Коммунальные платежи на многоквартирный дом, они более эффективно распределяются для всех жильцов.
Вряд ли в этом кто-то сомневается. Люди как раз сомневаются в том, что когда они выйдут из этого нового дома, их окажется больше на автобусной остановке, в поликлинике, в
их
детском саду.
Их не окажется больше, потому что мы никого из других районов в этот район переселять не собираемся. Как вот жители жили этим количеством, они будут в этом районе проживать. Это первая задача. Мы людей переселяем внутри района, внимание, внутри квартала, а не между районами города или страны из одного региона в другой.
Про кварталы как раз. Вот Гендельф спрашивает. Да. Я хотел про свою Соколиную гору спросить, но вот Гендельф про академика Комарова спрашивает. Примерно так же. Вот у нас половина, район вроде одинаковыми домами застроен, но половину собираются сносить в этой волне, а вторую не трогают.
Еще раз.
Также академика Комарова.
Я бы хотел отметить. Вот не собираются сносить, а включили, внимание, очень важно, в первый этап голосования. Почему это связано? С чем это связано? С тем, что когда проводили обзвон собственников квартир или людей, проживающих в них, подразделения правительства Москвы, для того, чтобы составить предварительный перечень, большинство людей в одних домах сказали, мы хотим переезжать.
Ну, так же не бывает, что по нечетной стороне сказали, мы хотим, а по нечетной нет.
Юр, конкретно, абсолютно. Но давайте дождемся результатов голосования. Вот первая волна, она включена. Дальше. Никто не ограничивает москвичей от того, чтобы свое мнение выразить еще раз. Провести собрание собственников, жителей, да, дома. Провести голосование, обсудить между собой, какие у них намерения и воззрения на жизнь. И сделать обращение в территориальные органы исполнительной власти о включении данного дома в программу. И этот дом будет включен. Я прошу обратиться на портал mos.ru, внимательно там все прочитать о порядке голосования, о порядке включения. Не надо волноваться, что какая-то вот волна, все, отсекается, какие-то двери закрываются, больше наоборот. Для того, чтобы нам сейчас...
То есть вторая волна зависит от желания уже самих.
Только от желания. И первая волна, включая, мы еще никого не зафиксировали. Мы начинаем спрашивать мнение людей. Вот. Первая волна голосования, она идет. Любой дом может к ней подключиться в ту или иную сторону. Это на самом деле более демократичного пути, более открытого представить себе невозможно.
А почему вы, Юрич, да. 522 спрашивает, почему не включили дома, к примеру, эпохи конструктивизма? Это Пробуденновский городок, 26-й год постройки, сейчас уже аварийность, пишет.
Там есть нюансы.
Но это конкретно нюанс Буденновского именно
городка. Юра, это конкретно,
да.
Это есть нюансы, связанные с режимом культурного наследия, с вопросами, связанными с охраной памятника архитектуры. Это немножко другая история. Вот. Мы сейчас говорим о тех домах, которые не подпадают под категорию особо охраняемых архитектурных объектов. Когда... Это не значит, что мы не будем людьми заниматься, кто проживает вот в таких сложных домах, но это немножко отдельная история.
Но если этот
очень
дом не будет реновироваться, значит, его будут ремонтировать.
Значит, его будут ремонтировать, либо выполнять какие-то другие операции с ним, чтобы людей оттуда, чтобы им обеспечить комфортное жилье. Я уверен, в том числе не под снос, а под другие программы, которые город ведет. Да? Мы постоянно строим дома в огромном количестве для выполнения городских задач, не являющихся реновацией или демонтажом пятиэтажных домов, но предоставление людям разным категориям, льготным категориям граждан в соответствии с законом, соответственно, жилья. И город это ведет на протяжении многих-многих лет, в том числе и последний там 6-7 год. А программа реновации – это целенаправленное усилие города Москвы на демонтаж и строительство новых объектов, программа реновации жилищного фонда.
Помните, вы говорили в первой части программы про то, что у вас циклопическое дорожное строительство, а мы теперь говорим про тоже очень серьезную программу. Опять же, ваши слова, что только фонду реновации надо будет осваивать не менее 100 миллиардов рублей, это значит, что будет больше строителей или имеющимися силами?
Юрий, когда говорят, что единственной причиной создание данной программы является стимулирование или обеспечение интересов строительного комплекса города Москвы, я про себя улыбаюсь и говорю, уважаемые мои друзья, за последние 6 лет объемы строительства городского бюджета по транспорту выросли там в 6 раз, да, по остальным объемам не упали. При этом я хочу сказать, что мы возводим огромное количество объектов, мы и так работаем в напряжении, итак, все наши проектные, подрядные организации перегружены задачами, которые мы им ставим, да, при том, что мы еще и цены на строительную продукцию снижаем постоянно, мы работаем в жесточайшем режиме. Наши инвесторы, у них есть программы развития и согласованные документации на 10 лет вперед, помимо программы реновации. Поэтому программа реновации, да, ее задача не служить интересам каких-то подразделений какого-то стройкомплекса. Это, по большому счету, тройная нагрузка для всего правительства города Москвы и для строительного комплекса, в частности. Понимаете, да?
312 ты еще спрашиваешь. Это странно, мы сейчас от общих вопросов к деталям, но 312 вот спрашивают, да, а вот кухонные плиты будут газовые по-прежнему или все, газа больше не будет?
Я думаю, что газа больше не будет. У нас вообще сейчас стандарт отделки будет немножко отличаться от того, что мы делали до этого. Ну, чуть средств стало больше и много материалов появляется по импорту замещения, они становятся более доступные для городского бюджета. У нас будет строительство объектов под ключ, включая и места общего пользования, и внутренняя отделка. Она будет достаточно стандартной для каждого дома, но общий класс будет примерно класс комфорт. Что это такое, мы в ближайшее время вот техническим языком и таким больше, назовем так, бытовым, опишем. Уже подготовлены буклеты с образцами, как будут выглядеть квартиры. Мы ряд объектов сейчас уже даже подготовим для демонстрации людям, которые будут... Ну, сейчас уже участвуют в голосовании и так далее. И мы вообще во всех районах города создадим во время строительства так называемые шоурумы, где люди в любое время могут прийти и посмотреть, а что для них строится, в какое жилье они будут переезжать. Может быть, не конкретное, но вот такого же типа. Уже отделанное мы будем такие демонстрационные центры ставить в тех домах, которые уже будут готовы под переселение. Ряд объектов мы подготовим, первые демонстрационные, а в дальнейшем это будет стандартная практика, мы создадим такие демонстрационные точки по всему городу, в каждом районе, где мы ведем, в каждом квартале, где мы ведем строительство.
Еще коротко по поводу тех домов, которые уже построены и могут быть использованы для нужд реновации. Да. Как это может быть тогда? Получается, что там ведь нет этого стандарта?
Вот для того, чтобы обеспечить этот стандарт, у нас есть поручение мэра Москвы, те стандарты отделки, которые мы заявили для программы реновации, применить их и в тех домах, которые сейчас находятся на финальных стадиях строительства. А некоторые даже еще и построены, мы доделаем отделку и оснащение в тех стандартах, которые нам необходимы. Этим мы в том числе сейчас занимаемся. Таких домов не так много, но они есть, и по большому счету это те самые дома, которые нам позволят уже по большому счету, ну, в конце года, осенью уже потихонечку начинать их использовать для переселения москвичей в новое жилье.
Но даже при этом, даже при имеющихся домах, речь идет о переселении из каких-то близлежащих домов.
Близлежащих, наиболее приближенных, чтобы сохранить тот принцип, который правительство Москвы, лично мэр Москвы, да, гарантирует москвичам переселение в том же районе, а по большому счету, даже, может быть, в том же квартале.
И еще раз, в рамках реновации человек получает отделанную в комфорт-классе.
Да, причем я хочу квартиру. Обратить очень важный момент. Мы гарантируем не меньшую жилую площадь, а в связи с тем, что стандарты современного строительства и бытового обеспечения, они чуть выше, общая площадь, скорее всего, будет до 30% больше.
То есть человек получает квартиру больше,
уже отделанную
и еще и бесплатно переезжает.
И мне если кто-то скажет, что человеку, кто живет в плохом, старом, там, прогнившем балконом здании, данная квартира для него это плохо, тогда я не понимаю, что тогда хорошо. И когда люди говорят, что люди против программы реновации, это, скорее всего, говорят люди, которые в пятиэтажных замах не проживают.
Ладно, но у Виктора другой вопрос. 296-й пишет, ну а почему нельзя было, ну вот 18 лет работали с предыдущей программой, и не надо было ничего, никакой реновации придумывать, никаких законов, а просто переселяйте дальше людей по очереди.
Сейчас я объясню. Когда мы последние годы завершали программу первого этапа вот демонтажа этих пятиэтажек, перманентно на всех совещаниях, обращение к правительству Москвы, обращение в наши префектуры, обращение через журналистов, был один вопрос. Когда вы начнете демонтаж следующих объектов? Во-первых, следующий этап, он масштабнее. Там было 1722 дома, здесь, ну, в пике 8500, сейчас пока голосуют, первыми голосуют 4500. Во-первых, эта программа масштабнее. Во-вторых, здесь мы приближаемся к принципам квартальной застройки, потому что нам придется демонтировать, фактически перевозить целыми кварталами. И очень правильно было бы, очень эффективно, красиво и удобно запроектировать для людей целые кварталы. А для этого нужно некоторые процедуры, которые существуют в стране, в федеральном законодательстве, для спокойного, нормального темпа строительства чуть-чуть ускорить. Ну, потому что не размазывать эту программу на 50 лет технически, потому что у нас от момента, скажем, начала замысла строительства до строительства проходит почти там 46 месяцев. Из них на стройку уходит 16. А на все процедуры согласительные, которые люди вообще не видят, уходит больше там 2,5 лет. И чтобы вот эти процедуры сократить и оптимизировать, в том числе нужны были изменения, точечные изменения в федеральное законодательство. Тогда мы эту программу сможем выполнить просто быстрее и проще для людей. И это была главная цель выпуска вот этого федерального закона о внесении ряда изменений в федеральное законодательство.
Антон 221, да. Вот вы сказали, что общей площади будет больше.
Да, до 30%.
До 30%.
Ну, вот мы сейчас не можем гарантировать. Просто вот...
За это надо будет платить?
Не, вот за это платить будет не надо. Человек получит квартиру в обмен на ту, которую он отдаст городу, который потом город ее демонтирует. До момента переселения в новую квартиру человек будет оставаться в своей квартире, и, соответственно, никто его будет не трогать, он будет спокойно жить, пока ему не предложат переселиться и не помогут в этом процессе.
15 июня закончится голосование, да. У нас буквально несколько секунд осталось в эфире. 15 июня закончится голосование, когда те, кто в списках, узнает, когда какой конкретный дом будет снесен?
Юр, мы не говорили, что мы будем вот буквально за один день узнаем, когда какой будет снесен. Это будет процесс, и всегда мы об этом говорим, в процессе реализации программы мы будем уточнять все детали. Но то, что она будет исполнена в самом лучшем виде, благополучно для людей, мы нисколько не сомневаемся.
Программа «Умные парни». С нами был руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Я благодарю вас. Спасибо.